Ефесянам, в 5 главе, Павел рассуждал об отношениях между мужчиной и женщиной, о семейных отношениях. В 31 стихе он говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И вот в 32 стихе, ну там еще до этого были, это я отдельно выделяю. И вот в 32 стихе он говорит: «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Вот. Я немножко задумался, вот, что же это за тайна. То есть, как можно попробовать взять наши земные образы и соединить их с образом Христа и Его невесты, то есть Церкви. Слово к невесте. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. По поводу того, что значит бояться мужа. Это в 33 стихе написано: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, и жена да боится своего мужа». Я еще раз напоминаю, что я хочу сказать об аналогиях. И поэтому то, что я буду говорить о реальных наших земных вещах, сразу можно перекладывать на духовные принципы. И по поводу мужа. «Начало мудрости — страх Господень, разум верный у всех, исполняющий заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Что есть супружеские отношения у нас, земные наши отношения? Сказано: «Будут одна плоть, двое станет одним человеком». Как такое происходит единение? «Тайна сия велика», сказано. Близость начинается с элементарного знакомства. Кем-то посеянным семенем в наше сердце. Потом беседа, разговор, общение. Начинается впадать интересы. Когда Дух Божий отвечает на какие-то наши запросы, удовлетворяет их. Поэтому появляется симпатия друг к другу. Далее появляется желание жить вместе. Завет, крещение. И вот удивительные слова: «И станут двое одной плотью». 1 Коринфянам 6 главе, 17 стих. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Еще есть такая интересная сфера в супружеских отношениях. Интимная близость. Мы не будем ханжить, не будем ханжами. Мы здесь люди взрослые, знаем, что такое. Это определенная сфера, это тайна, которую, в принципе, никто не должен вмешиваться между супругами. Но есть и подобное в отношениях верующего человека и его Творца. Интимная близость – это не постель. Интимная близость начинается с элементарного общения. Интимная близость – это познание друг друга. Начинается, опять-таки, с простой беседы. Далее они удовлетворяют друг друга, наслаждаются друг другом и переживают сильнейшее переживание. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Вернемся к Христу и Его Церкви. Если вот просто задать себе вопрос и подумать честно, после моей свадьбы, имею я эти интимные отношения с моим Богом? Это не кощунство. Это то, о чем мы редко говорим. Замуж вышли, завет заключили. И, как сказал один персонаж, тишина. Мертвые с косами стоят. Может, в первое время и было что-то подобное. И был плод чрева, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Если это было, значит, что-то было. Значит, была близость,
чтобы дети были. Невеста, похвались, дети есть? Есть плод от мужа? Или вся память только на бумажке с печатью осталась? Притча. Я видела издалека своего жениха, и с ним была нечасто. Я боялась показаться ему навязчивой. Но мы с ним иногда виделись, несколько раз. Когда мне было очень плохо, когда у меня заболела собачка моя любимая, я боялась, что она умрет. Когда меня уволили с работы, я боялась остаться без денег. Когда занесло меня на машине, я закричала: «Спаси меня!» Я спала в отдельной комнате всегда, все мое замужество, потому что я боялась его прикосновения ко мне. Но я хранила память о нем, всегда клала с собой рядом его любимую вещь. Я слышала от кого-то, что она ему очень нравится. Библия называется. Я также часто смотрела на его фотографию и разговаривала с ним. Я с годами стала замечать, что я всем справляюсь сама. И что самое главное, у меня стали появляться дети. Одного зовут неустройство, второго страх, третьего неуверенность, четвертого депрессия, пятого хроническая усталость, шестого ненависть, седьмого равнодушие, восьмого безучастие к ближним. Мои дети всегда со мной. И я до сих пор не могу понять, от кого у меня мои дети. Ведь я себя хранила в чистоте и непорочности всю мою жизнь. Неужели приходил ко мне мой муж тайно? Скажите мне, как сделать, чтобы мой муж усыновил плод чрева моего? И что у меня есть, чтобы понравиться ему в день переезда в новый город, о котором он мне говорил перед свадьбой? И вот последнее мое дитя, и я назвала его «Жажда». К примеру, образ. Моя жена вышла за меня замуж, но по каким-то причинам избегает со мной отношений. Но почему-то каждый день рождается дитё. Что скажут окружающие? Или я ему лгу, или моя жена. У Бога нет лжи. Откуда же тогда лжи? И кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по Духу, который он дал нам. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Так же и Дух подкрепляет нас, в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями недоречанными. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и что возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием или фанатизмом, и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Кто-нибудь слышал о тех, кто поклоняется сатане? Ну, сатане. Да? Вы вообще знаете их жизнь?
Нет, не знаю.
Не знаете, ну слава Богу.
Нет, иногда показывают.
Но есть верующие люди, кто с ними сталкивался напрямую. И они знают точно, как они служат своему господину. Их жизнь с их господином – это не иногда встречи по каким-то дням. Это становится их жизнью. Если бы вы знали, что себя представляет ритуал только посвящения, если бы вы знали, насколько они в это полностью поглощаются и полностью уходят. Те люди, кто с этим сталкивается, знаете как, ну, ради интереса. Ну, скучно, а вот давай там попробуй, вот меня пригласили. Те, кто не воспринимает подобного серьезно, они кончают жизнь или самоубийством, или сходят с ума, или спиваются. И выживает из них только тот, кто целиком себя и полностью отдает на служение своему Господину. Я думаю, знаете, это хороший пример понять, в принципе, чего требует от нас Господь. Конечно, Он не требует того безумия, которое требует дьявол от своих последователей. Но Он требует полного и полной отдачи себя Ему. Духовная сфера, она требует полной отдачи, а не частичного. Да. Меня долгое время мучил вопрос. Неужели в ветхозаветные времена израильтяне, верующие люди, были настолько недалеки или глупы, или тупы, что так легко и просто забывали своего Господа и начинали ходить своим лжебогам? Ну, они их называли боги, Ваалы, Астарты. Но в какой-то момент я стал слушать книги Ветхого Завета. Сейчас это вот можно взять в нашей библиотеке. У меня есть плеер, я ставил и слушал. То есть одно дело, когда читаешь, вот, допустим, какую-то книгу, там, страницу или две, потом когда-то еще. То есть ты видишь, может быть, конкретный смысл, но цельную картину сложно увидеть. А когда слушаешь одну книгу за другой, знаете, я заметил, что в принципе, религиозные обряды того времени, они были в какой-то степени очень похожи, что у язычников, что у израильского народа. Конечно, там были вещи, которые были не похожи, какие-то оргии, непотребства, но это было не везде и не всегда. Израильтяне ходили на высоты, там строили жертвенники и поклонялись Богу истинному. Они приносили возлияния, приношения хлебные, как было сказано в уставах. Подобно делали язычники. И они говорили, что это наш Бог. А Израиль говорил, это наш Бог. Проблемы наступали с потерей его духа жизни, полной зависимости от него, потерей принципиальных основ и заповедей Господних. А внешние атрибуты могли при этом оставаться неизменны. Гораздо позже, когда прошли времена судей, когда они просто переставали служить Богу, а в то время, когда они уже научились это делать постоянно. Но Исаия пишет, когда вы приходите и являетесь пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь. Очиститесь, удали злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Я бы хотел сделать некое сравнение, дух времени. Если мы начнем сравнивать их зло, их отступление, и так как живем мы, конечно же, будем в глазах их просто овечки, небесные овечки. Но просто попытаемся посмотреть, понять дух времени, наш дух времени их. Завладеть с помощью насилия, обмануть с коварством – это была норма того времени и окружающих народов. Стоимость человека определялась его, пожалуй, присущей к богатому роду или же имении больших денег. Нищий, бездомный – это был просто мусор. В наш век дух гуманизма, и, может, мы скажем, что у нас такого нету, как раньше, но Бог на все это смотрит немножко по-другому. Вот возьмем такой пример. Допустим, сравнить нас со свидетелями Иеговы. Допустим, возьмем человека, который не сведущий, который не понимает ничего в религии, а вот просто решил посмотреть, что он увидит. Те желают быть спасенными, эти тоже. Те хотят жить благочестиво, эти тоже. Эти дают пожертвования, эти дают пожертвования. Те призывают в церковь и обещают благо, эти тоже самое делают. Те собираются раз в неделю вместе, и эти тоже. Извините, те пугают, что погибнешь, и те тоже, если к Богу не придешь. Правда, разные доводы приводятся к этому. Порой начнут спорить друг с другом с Библией в руках, и не поймешь. Те показывают Библию, показывают стихи, и эти тоже. Но ты покажи мне, подобно Илии, где твой Бог? Зажги свой жертвенник огнем небесным. Хватит говорить про Бога. Покажи мне своего Бога. Скажу вам точно, чего лишены они. Духа, посланного Иисуса Христом, сладкого и вожделенного, святого и освящающего и удовлетворяющего, но и того, который бросает в огонь для переплавки и очищения шлаков, а также залечивающие раны бальзамом галаадским, поднимающего в небеса и бросающего вниз, для того, чтобы научиться достойно летать среди ангелов, но в свое время подхватывающих. Они лишены личности, которая реально им может дать свободу и утолить жажду. Им приходится спасать себя самим. Христианин не лишен проблем, его борьба серьезнее может быть. Но зато чем больше на себя берешь ради него, тем больше славу его можно увидеть здесь. Не говорю про будущую жизнь, уже и сейчас. Ибо сказано, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. А я кто? О чем говорит моя жизнь? Может, я свидетель Иеговы? Или я невеста, у которой жених Иисус Христос? Может, мой Бог, тот, над которым смеется Илия, 3 царств, 18 глава? Взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призвали имя Ваала, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними, говоря, «Кричите, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так он проснется». Спустя несколько стихов. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и возвал на небо и сказал, «Господи Боже Израилев, Исаков, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня отныне в огне. Да познают в сей день люди сии, что Ты один Бог в Израиле, что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сии, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». «Не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, дрова и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог». акцент и упор пути, или, скажем, ведения для народа Божьего, или как по-другому названа истина для настоящего времени, постоянно перемещается и перетекает из одного в другое. Просто не существует одних универсальных приемов определения, ну, допустим, степени освященности, веры человека, предетальное расписывание элементов поведения и так далее. Яркие крайности, они будут видны всегда, да, это не сложно. Речь идет в том, чтобы не делать шаблоны для методов проповеди Евангелия, пути по правилам Бога. Всегда необходима свобода от стереотипов, поиск новых эффективных способов достижения божественной цели. На подобные грабли наступали каждый... В этом была проблема практически в каждой эпохе верующих. Вот представьте постоянное отступление израильского народа. Судьи, потом плен. После плена 70-летнего Израиль собирается и говорит: будем себя хранить так, чтобы никогда не прекращать служение в храме. Будем исполнять все эти праздники. Все, что сказал Господь, будем делать. Ни за что не будем жить, как раньше. У них это получилось. Когда пришел Иисус, они настолько были ревностны, они настолько взялись за это, чтобы не оставлять то, что им поручил Бог, что-то произошло. Они своего Бога, который дал все эти им постановления, они его уничтожили. Наступает время, когда Бог от нас потребует живой веры. В общем-то, оно уже давно это время идет. Способный мыслить всем своим разумом, задействовать всю свою способность гибкого, рассудительного мышления для того, чтобы иметь осознанное понимание духовных и житейских вопросов. Для того, чтобы Святой Дух мог строить в каждом из нас свое здание так, как ему это угодно, а не так, как мы это привыкли. Честно задайте себе вопрос, почему я верю в то или другое? Кто подвел меня к вере в определенные духовные истины? Друг или подруга, которые привели меня в церковь, пастор, духовная литература, духовные фильмы, или это повод моего конкретного поиска, осмысления и претворения в жизнь, когда великий Дух Отца Небесного помог мне это увидеть. Почему на определенные вещи мы смотрим именно так, а не иначе? Почему под определенными терминами мы подразумеваем именно это? Мы часто мучаемся и корим себя за то, что, ну, к примеру, не успели сказать кому-то, что если ты не будешь пить, ты умрешь. И если ты не будешь покоиться в день субботний и будешь работать, то Бог тебя накажет, и Царство Божие тебя не возьмет. Я так много раз делал. Никто не бросил пить, и никто не вернулся в церковь. Не получается ли так, что порой мы комара отцеживаем, а верблюда поглощаем? Несколько человек стали строить дом. Каждый занимался своим делом. Тот, кто клал стену, говорит: вот это самое главное, это и есть дом. Тот, кто укрыл крышу, говорит: без крыши ваш дом никому не нужен, вас зальют водой. А те, кто прокладывал воду с канализацией, говорят: как вы будете без чистой воды жить? И как без хорошей канализации? Да вас болезни посетят, да вы заболеете и умрете. Они ушли домой. Приходит утром, дом развалился. Они забыли подумать о фундаменте, чтобы его построить крепко и верно, чтобы и крыша была на месте, и кирпичи стояли, и водопровод действовал. Божественные знамения времени. Мы можем просто довести это до абсурда. Вы знаете, что такое за медный змей? Вы знаете, что это? Кто это, для чего он был сделан? Во время ропота израильтян они возроптали на Бог. И их стали жалить змеи. Стали погибать тысячами. Они сказали: Господи, то есть Моисею, помолись Господу, мы согрешили. Моисей сделал интересное дело. Он выплавил фигуру змея и поставил его на шест. И сказал: тот, кто просто посмотрит на него, тот будет исцелен. И те, кто не озлобились, те, кто поверили в это, действительно так и было. Те, кто смотрели с любой точки ихнего стана на этого змея, они исцелялись. Но в 4 книге Царств есть такие строки. То есть это спустя уже несколько сот лет. Он, Иезекия, отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Как такое произошло, что божественный атрибут превратился в Нехуштан? Дух требует поклонения в духе и истине. И кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Кто не побеждает, тот проигрывает, и в конце концов будет полностью сломлен и уничтожен. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь.